Мы живы, покуда поем. На радио Петроград русский шансон. Час авторской песни.
Известные барды прошлого и настоящего. Анонсы концертов. Новинки городского романса и многое другое. Слушайте каждый понедельник с 23 часов в программе Льва Тимкина «Мы живы, покуда поем».
Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою. Хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц занавескою. Я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето, так и быть, не обидится. Всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского. Переводим мы любовь с итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского. Переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор. Обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике. Невозможно кораблю без Америки. Сердце врет, люблю, люблю, да на истерике. Невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится. Как ты любишь голубой мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью. Так зачем косить косой человечностью? Видишь, я стою босой перед вечностью. Так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою. Было небо голубым, стало розовым. А я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. А я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ты гостиница. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. На кровать присяду я, ты подвинешься. Занавесишься ресниц занавескою. Хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц занавескою. Я на час тебе жених, ты невестою.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно в это время я приглашаю всех к радиоприемникам, чтобы послушать еженедельную программу «Мы живы, покуда поем», посвященную авторской песне. Выходят наши передачи в прямом эфире каждый понедельник в 23 часа. У микрофона автор и ведущий программы Лев Тимкин, за звукорежиссерским пультом Елена Ларина. Прежде чем начать передачу, я сделаю несколько объявлений. Меня слушатели спрашивали про магазин авторской песни. Так вот, магазин этот существует, находится, как и прежде, во Дворце культуры имени Газа и работает до 19 часов. Телефон магазина 78-364-18. Кстати, в качестве призов, кроме книг издательства «Амфора», как обычно, я буду дарить сегодня компакт-диски, предоставленные этим магазином авторской песни. Недавно я получил письмо от Сергея Алябьева, которое он отправил для меня почему-то в этот самый магазин авторской песни, в ДК «Газа». Ну, писать-то надо вообще-то по другому адресу. Хорошо, что письмо не потерялось. Пожалуйста, свои письма с заявками, пожеланиями, просьбами отправляйте по адресу 197-183, улица Сестрорецкая, дом 8, 4-й подъезд, радио «Петроград», русский шансон, Льву Тимкину. Можете писать по электронной почте на e-mail timkinlev@mail.ru, timkinlev вместе пишется, или на нашем сайте www.100.9fm.ru. Там в разделе «Форум» на страничке программы есть тема «Мы живы, покуда поем». Вот там тоже можно писать. А ваше послание, Сергей, я постараюсь передать по назначению, как вы просите. И сразу, чтобы больше не отвлекаться, о ближайших концертах. Завтра, 17 апреля, Антон Духовской в Театре эстрады поет песни Александра Галича. Об этом и о его диске «Галич» мы говорили с Антоном в прошлый понедельник. Надеюсь, передача вам понравилась, вы прекрасно ее помните. «Москвич», бывший калининградец Александр Иванов, выступает в четверг, 19 апреля, в музее Достоевского. Туда вас приглашает студия «Азия Плюс». 19 апреля в 19:00 Александр Иванов, музей Достоевского. Леонид Сергеев приезжает к нам и выступит с концертом в субботу, 21 апреля, в концертном зале Финляндского вокзала. Давно уже он не приезжал к нам из Москвы. В этот раз он будет не один, а с гитаристами Евгением Быковым и Дмитрием Земским. Итак, Леонид Сергеев в концертном зале у Финляндского 21 апреля в 19 часов. И Елена Гудкова, которая уже раза три была у нас в передаче в гостях, будет выступать со своими песнями в Театре эстрады в воскресенье 22 апреля в 18 часов. Ее новая программа называется «Семейный альбом». 22 апреля, Театр эстрады, Елена Гудкова. Это все о концертах этой ближайшей недели. Ну а любителям творчества Тимура Шалова хочу напомнить, что его концерт запланирован на 14 июня в Дворце культуры имени Ленсовета. Ну вот, наконец-то все я объявил, теперь переходим непосредственно к передаче. А открыла ее песня, которую вы все прекрасно знаете, это «Гостиница» Юрия Кукина. А вот такое исполнение вы, друзья мои, возможно, слышите впервые. Исполнил «Гостиницу» актер, наш земляк, который не только замечательно исполняет авторские песни, прекрасно аккомпанируя себе на гитаре, но и сам пишет песни. Зовут его Борис Бирман, и сегодня он у нас в гостях. Борис, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы сделаем так. Вот я смотрю, что уже до рекламы у нас не очень много времени остается. Хотелось бы еще послушать одну из ваших песен до рекламы. Поэтому поговорим мы с вами в основном после этой самой пресловутой рекламы. А сейчас я объявлю наш телефон 346-1088. Друзья мои, звоните с вопросами к нашему гостю. Получите книги издательства «Амфора» и диск из магазина авторской песни. А мы успеваем послушать, значит, песню в исполнении Бориса Бирмана. Это «Морская песня». Но я так понимаю, что немножко там вы слова изменили. Она, очевидно, из кинофильма какого-то, в котором вы снимались.
Ну да, это был ряд песен, записан для сериала «Черный ворон». Я обычно пою свои, а тут так получилось, что надо было какие-то более-менее известные еще попеть. Вот это одна из них. А такой вариант мне когда-то встречался, я его записал.
То есть там изменено имя, по-моему, там вы поете для Тани, Танечки моей, а в оригинале Марк Бернес, по-моему, пел для Насти, Настеньки моей, если я не ошибаюсь.
Ну, там немножко применено к тому, что было.
И пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки, а тут как-то по-другому немножко. Да, ну, да. В общем, осовременили чуть-чуть. Ну, в общем, будем сейчас слушать «Морскую песню», музыка Никиты Богословского, а стихи Дыховичного и Слободского и, очевидно, Бориса Бирмана немножко, так можно сказать. Вот. Ну, а после рекламы уже будет произведение, написанное самим Борисом. Итак, звоните по телефону
346-1088. На кораблях ходила, бывала в плаванья, в любых морях бродил, штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани, повсюду я по дому тосковал, повсюду я по дому тосковал. Бананы ел, пил кофе на Сардинии, курил в Нью-Йорке злые табаки. В Париже я жевал каштаны жирные, они, по мнению моему, горьки. Они вдали от родины горьки. Нет, не по мне, краса в чужом окошечке. В чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки. Она для Тани, Танечки моей, она для милой Танечки моей. Когда ж кончались плавания далекие, то целовал гранит на пристанях, в родном Крыму и во Владивостоке я, эх, на Курильских дальних островах. на самых наших дальних островах. На кораблях ходил, бывало, в плаванья, в любых морях бродил, штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани, повсюду я по дому тосковал, повсюду я по дому тосковал. Как хорошо погреться у камина, а лучше попросту у газовой плиты. Пусть за окном кричат, взрывают мины, быть вдалеке от этой суеты. Как хорошо трепаться за пустое и пить какой-нибудь излюбленный настой. Но я, друзья, на это не настроен. Сегодня я, как прежде, холостую. Жизнь моя тусовка перманентная, любовь моя неловкая, да ты ж всегда была одномоментная. Моя печаль чертовка беспросветная, моя судьба плутовка несусветная. А за окном шагают часовые, их штыки ржавеют под дождем. Ах, боже мой, несчастная Россия, ну что ж еще, еще полвека подождем. А на дворе уже ракочут танки, матросов в марше строй по мостовой. В верхах, как прежде, верховодят панки, дирижабли реют над Москвой. Ой-ой-ой, жизнь моя тусовка перманентная, любовь моя неловкая, да ты ж всегда была одномоментная. Моя печаль чертовка беспросветная, моя судьба плутовка несусветная. А может, к черту бросить все манеры и в комендантский час отправиться в притон, или податься лучше в офицер или рядовый гусарский батальон. А может, напрочь промотать наследство или бесчестить честную вдову, или уснуть и снова видеть детство, а то такая мерзость наяву. Ой-ой-ой, жизнь моя тусовка перманентная, любовь моя неловкая, да ты ж всегда была одномоментная. Моя печаль чертовка беспросветная, моя судьба плутовка несусветная. А город спит под мокрым серым небом, и поутру все мысли об одном: не пропустить бы очередь за хлебом, не опоздать к полудню за вином. И не проспать бы вовсе у камина, где нега и приятственный уют. Как хорошо, когда стреляют мимо, и, может быть, наверное, не убьют.
Ну вот, прозвучавшая песня нашего гостя Бориса Бирмана называется «Белогвардейский романс 1991 года». Если можно, Борис, пару слов об этой песне. Как это сочетается, «Белогвардейский романс» и 91-й год?
Ну, как сказать, тогда была какая-то революционная ситуация, и вот родилась эта песня. У меня был такой период, я писал социальные песни такие, значит, протестные какие-то, и думал, что уже все это закончилось и больше не имеет смысла. А оказывается, вот все возвращается, и она очень актуальна сегодня оказалась. Дирижабли так и реют.
Да и не только дирижабли, а и ОМОНовские вертолеты всякие, марши, ну, не да, согласны.
Об этом и речь.
Да, все. Время, как сказал в прошлой передаче у меня в прошлый понедельник Антон Духовской, время возвращается по спирали.
Будем надеяться, что в этот раз как фарс.
Ну, хорошо. А у нас тут действительно надежды питают не только юношей, но и нас с вами. А здесь вот уже висит давно человек на телефоне, поэтому я хотел бы принять телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте,
Лев. Борис, я хотел бы вам задать вопрос. Как вы познакомились с Юрием Кукиным? И вы исполняете его песни? Как вот у вас творческий союз вот этот образовался?
Вы знаете, я познакомился когда-то, будучи очень молодым человеком, я был на одном из концертов, а потом на множестве, а потом мы где-то совместно выступали, когда я, значит, назывался тоже бардом и автором-исполнителем. Но, по-моему, мы вместе ездили когда-то в круиз такой по Балтике, и вот там тоже я пел, и этот замечательный мастер мой любимый тоже выступал. Ну, я бы не сказал, что это творческий альянс, просто я, так сказать, осмелился спеть одну из его песен, это было нужно для сериала. Вот, и там это прозвучало, в «Черном вороне».
Спасибо. И вам спасибо за ваш вопрос, спасибо. За ваш звонок. И вы получаете книгу издательства «Амфора», роман Максима Михайлова «Кадетство». Это уже книга третья, продолжение истории кадетов Суворовского училища. И еще есть такой магазин авторской песни в ДК «Газа», если вы в курсе. Вот вы можете туда прийти и выбрать по своему вкусу, по вашему выбору, любой компакт-диск.
Спасибо.
Там у них и авторская песня, и ретро-записи, и шансон. В общем, много чего интересного. Так что,
спасибо.
Пожалуйста, на ваш выбор.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего. Ну что ж, а мы продолжаем беседу с нашим гостем. И, Борис, пожалуй, вам пришло время рассказать о себе. Вот давайте с самого начала про семью. Ведь не секрет, что ваш отец знаменитый кинорежиссер Наум Бирман, который снял фильмы «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Учитель пения», «Волшебная сила искусства», «Трое в Локи, не считая собаки» и многие-многие другие фильмы. Вот расскажите, мать тоже имела отношение к театру и вообще о семье что-нибудь?
Мама хотела быть певицей, но как-то у нее это не сложилось, хотя она занималась классическим вокалом бельканто. Видимо, у одного из последних, так сказать, магикан этого знания, этого стиля, этой школы. Вот. А потом она была долгое время администратором, а потом и директором зала ДК Горького, где проходили все спектакли премьерные и гастрольные, и концерты. И, в общем, я с детства, конечно, был одной ногой, значит, вот за театральными подмостками, там, за кулисье, а с другой стороны был у отца на съемках. Ну, и вот все детство так у меня прошло между театром и кино.
Ну, так другого пути, кроме как в театральный институт, у вас, конечно, не было.
Да, понятно. Тем более, что я полный разгильдяй был на тот момент, и, видимо, им и остаюсь, поэтому, значит, вот, естественно, это мне было все прописано.
А отец хотел, чтобы вы актером стали? Или наоборот, вот многие родители, актеры не хотят, чтобы дети шли по их стопам?
Нет, отец боялся, что я стану музыкантом. Он мне говорил, будешь лабухом в ресторане. И боялся этой судьбы для меня.
Ага.
Так что я думаю, что то, что я стал актером, а сейчас я еще пишу, иногда пишу сценарии, и если получается, то и ставлю как режиссер, кое-что там было уже. В общем, я думаю, что это его порадовало бы, потому что вот он боялся, что я буду заниматься музыкой и, так сказать, не на том уровне, чтобы это было как-то серьезно и уважаемо. А мама говорила всегда, брось гитару, займись делом. Когда я сидел, что-то там учил как-то.
Значит, они считали, что гитара это несерьезно, что это отвлекает от основного, так сказать, к чему вы предназначены.
Ну, меня учили с детства играть на фортепианах. Я помню, что я подкладывал, значит, был маленький, и подкладывал атлас анатомии человека, значит, такой толстый, чтобы лучше там сидеть правильно. Вот, и на этом атласе я долго не высидел, мне это все не нравилось, и я сбежал и пошел уже потом в классе в 8-м музыкальную школу по гитаре. Это было уже осознанное такое решение.
А вот когда вы в театральный надумали поступать, правда, что Аркадий Райкин сказал, давай, поступай, как он вас знаком был с вами, или как это получилось?
Вообще? Нет, это был Константин Аркадьевич.
А, это Константин.
Да, у него были как раз гастроли в ДК Горького, и мама заикнулась, что вот сын собирается поступать. И он ей сказал, что ну, я кое-что в этом понимаю, так что давай его посмотрю и скажу, надо ему вообще соваться в это безобразие. И, в общем, я ему читал, что-то пел, и он сказал, что, ну, в общем, ладно. То есть, с его легкой руки, как бы, я уже пошел в театр.
Ну что ж, есть у вас такая песня под названием «Это поезд из детства», я вот ее так назвал. Я не знаю, как она на самом деле называется. вот как раз что-то там, вот как бы вся жизнь так прослеживается.
Ну да.
Это... Как она называется, эта вещь?
Поезд до станции Нева.
Вот так.
Да.
Ну вот я предлагаю сейчас ее послушать. А вы, друзья мои, звоните 346-1080-8.
Из суеты городской очумелый бегом в опустевший вокзал. Кажется, не опоздал. Сколько еще не сказал и не сделал, как много еще не успел, как много песен не спел. Последняя сигарета, и уплывает перо, снова увозит меня на край света. Старый купейный вагон. Между забытых глухих полустанков, мимо полей и застав, от новостей подстав, катится мимо былого останков всей моей жизни состав, жизни короткий состав. Мимо унылых селений еду навстречу судьбе. Тяжкий состав всех моих преступлений я сам оглашу на суде. На скорой до станции неба из самого детства, уже так давно в пути. И мне никуда, никуда мне не деться, ну разве что вдруг сорваться и с рельсов сойти. Мимо летят города и вокзалы, вихрем проносятся дни и года. Слышу слова, что ты в спину сказала, когда уходил навсегда. Скорость становится выше и выше, и хочется дернуть стоп-кран или сойти на ходу. Чтобы от скуки не съехала крыша, поможет вагон-ресторан. Я по вагонам пойду. Взять грамм 400 водки, быстро нарезаться в хлам. Чисто по жизни дошел до середки, и все мне теперь пополам. Мимо летят города и вокзалы, вихрем проносятся дни и года. Слышу слова, что ты в спину бросала, когда уходил навсегда. Но водка вдоль вена, поезд вдоль рельсы, продолжается рейс, не повинуя судьбе. Двигаюсь со средней скоростью от пункта А к пункту Б, от пункта А к пункту Б. Встречный проносится мимо, грохот до боли в ушах. Ах, да чего же ты неутомима, моя кочевая душа. До скорой до станции неба из самого детства, уже так давно в пути. Мне никуда, никуда мне не деться, но разве что вдруг сорваться и с рельсов сойти. А за окном то жарища, то вьюга, а на пути то и дело беда. Если б мы вправду любили друг друга, я б не ушел никогда. Я б не ушел навсегда. Я б не ушел никуда. Последняя сигарета
и уплывает перо. Снова увозит меня на край света старый купейный вагон.
Один продюсер московский сказал как-то, что пиши такую песню, чтобы вот попроще, чтобы вот и про все, и не про что, и блатная, и не очень, и длинная, и в общем, и не очень. И, в общем, такой был какой-то странный заказ. Вот я попытался сделать вот эту песню, которую вы сейчас слышали. Но думаю, что мне не удалось, потому что там как-то в результате он мне сказал, что слишком это все тяжело, много смысла, и надо все облегчать. И, в общем, не получилось у меня. Так что
блатная точно не получилась. Блатного там я ничего особенного не нашел.
Ну, так и просили, да? Чтобы вроде пумба-пумба, но не очень.
Ну что ж, продолжаю я беседу. Напоминаю, что наш гость сегодня актер, поэт и композитор, можно так сказать, Борис Бирман. Вот. И про актерские дела хотел спросить. Ведь ваш отец открыл, так получилось, да, что он открыл Олега Даля. Вот. Да. В своей картине «Хроника пикирующего бомбардировщика». И вы наверняка наблюдали за работой Олега Ивановича на съемочной площадке. Вот если можно о нем, расскажите немного. Ведь про него столько всего написано, и что он был пьющий человек, и срывал съемки, и много чего. Вот как ваше впечатление?
Ну, я могу сказать, что я даже снимался с ним однажды в фильме про блокаду. Был такой фильм «Мы смерти смотрели в лицо». Это, по-моему, 79-й или 80-й год. Отец снимал этот фильм. Это был, кстати, тоже один из последних, так получилось, фильмов Олега Ивановича. И, конечно, ну, как сказать, человек был такой неоднозначный, очень интересный, глубокий и мечущийся. И отец с ним воевал и мучился, потому что, значит, надо было его контролировать, чтобы действительно не срывать съемки. И они жили в соседних номерах в Репино, в доме кинематографистов. Как раз, значит, папа его там, видимо, пас. Ну, это то, что я застал. И, естественно, Даль был таким колким, острым, нервным, потому что нужно было держаться. Вот, видимо, это давалось сложно. Но при этом невероятный совершенно профессионал, юморной человек с таким замечательным, глубоким и, как сказать, таким вот чувством юмора, саркастический очень такой, мог выдать очень злой, в то же время смешно. Ну, недаром он играл гениальный совершенно шута,
да,
в «Короле мира», в «Короле мира», да. Вот, конечно, я был человеком очень юным, и это что-то такое трудно мне сейчас, наверное, целиком вот так вспомнить, да, как человека было охватить трудно. Но такие впечатления очень своеобразные и разнообразные.
Борис, знаете что, мы сейчас перебьем вот чем нашу программу. Ведь мы все тут с диска пускаем песни, а у вас и гитара с собой. Может быть, просто что-то вживую вы можете?
Ну, коль прямой эфир, да, давайте.
Как-то слушатели очень любят, когда в прямом эфире поют гости вживую.
Да, зато не строят и ошибаются, и вот, ну, зато прямой эфир, да. Ну ладно, я тогда блюз спою. Называется «Блюз тоска». То есть блюз – это в переводе и есть тоска.
накатила, ну и тоска. Сердце схватило, словно близка гробовая доска. Так что же мне делать? Слышишь, тоска, растолкуй, тоскуй, мой мальчик, тоскуй. И я тосковал в омерзительном баре. Я круто играл, я блефовал, и даже при баре я не пасовал. Я срывал банки, тратил их на полбанки, и все, что имел, в раз пропивал. И ведь знал, что чем напиться, нету выхода тупей. Но тоска, как злая птица, мне кричала в душу «пей!» А потом клевала печень и рвала ее в куски. Доктор, печень мне излечит, кто избавит от тоски по вольной воле, что взяла меня в тиски, от тоски по лучшей доле, что сковала мне виски от ее ужасной пасти, в коей запросто пропасть от ее жестокой власти. О, что за напасть? Друг сказал, знает способ, как бороться с тоской, мол, иного пола оса снимет все как рукой. Он познакомил для лечения, даже были мы близки, а потом опять мучения. Удивительной тоски скисли мысли в разнесчастном бедном черепе моем. То ли перейти на красный, то ли кануть в водоем, то ли выпрыгнуть с балкона, то ли выйти из окна. Но по подлости закону жить останется она и пойдет бродить по свету, выполняя волю тьмы бедной, доводя поэтов до сумы и до тюрьмы. Ежечасно донимая их несчастные умы, красят даже солнце мая в беспросветный цвет тюрьмы. Мы с тоской всюду рядом, так бы с милой в раю. Она поет меня ядом, я ей песенки пою. Ты спи, тоска моя глубока. Слышишь, полночь уж близка, без тебя мне одиноко, а с тобой вообще тоска. Оу-е, ах, блин, накатила.
Да, ну нет, гитару не откладываем. Гитару не откладываем, сейчас вопросик задам и продолжим тогда. Но вот прямо тут чувствуется, что вы явно хотели или пытались стать рок-музыкантом, или что-то вот, что-то такое вот, какое-то такое вот ощущение у меня создалось. Было такое?
Ну, было, да, я хотел, конечно, группу там создавал, но потом выяснилось, что то, что я писал и играл в группе, в общем, оказалось таким детским лепетом, конечно, совсем.
Это когда было? Школьные годы чудесные?
Конечно, да. Это было, значит, где-то году в 80-м, в первом, втором, там, 80-м, где-то тогда. Вот, а то, что я писал даже тогда, как бы сам для себя, для гитары, в общем, могу до сих пор под этим подписаться и какие-то песни.
То есть поешь. Начали вы писать песни еще в школе, как я понял?
Ну, в классе, в 9-м или в 10-м.
Угу. Понятно. Ну, после тоски надо что-то такое веселое. Раз та вещь называлась тоска, хотя вовсе она не тоскливая. Может, что-нибудь такое вот боевое?
Ну, давайте, да, боевое что-то. Эх, скинуть бы немного лет, взять на прокат кабриолет и белый фраг в театре раздобыть. Забыть дела, из-за которых век не мог замкнуть ночами век, и хоть денек прожить, как человек. Уже с утра войдя в экстаз, соседа сунуть в унитаз и двери хорошенько завалить. И заморивший червяка, и выпив за рулем пивка, дать полный газ в центр порулить. Заехать в разные места и всюду выпить, а по полста откинуть крышу и детей катать. А по пути зайти в буфет, купить конфеты, сигареты и все это голодным разбросать. Ведь жизнь прекрасна, это знает каждый. Дуралей жить, это классно, это ясно, так полней. Налей, да жизнь прекрасна, как в кармане крупный денежный знак, и кадиллак, и белый фрак, и все ничтяк. И на работу заглянуть,
И пусть сотрудники умрут, ворваться прямо к шефу в кабинет и, вылив на него компот, сказать, мол, шеф, ты идиот, из-за таких страдает весь народ. Вот так, вот так, вот так, вот так, заехать за тобой вот так и отвезти тебя в кабак и по уши шампанским напоить, о чем-то пошлом говорить, дешевой брошью дарить, купить цветы до парадной проводить. Шабдуба, 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 шабдуба. Потом поехать в казино и, выпив в баре все вино, облив повать зеленое сукно. И уже оставшись на нуле, плясать чечетку на столе и песню петь, что зайцам все равно. Та-да-ри-та-та, та-да-ри-тар, та-да-да. Ведь жизнь прекрасна, это знает каждый дуралей. Жить это классно, это ясно, так полней налей. Да жизнь прекрасна, даже если что-то в ней не так. И на крыле у Кадиллака содран лак. Потом отправиться к друзьям, к друзей убраться в хлам и пьяные разборки учинить. Отбить у друга мадемуазель и пригласить ее в постель, сломать кровать и до утра ее чинить. А вот так, вот так, и вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. Проснуться утром молодцом, с обезображенным лицом и как-то постарев на 10 лет. Понять, что жизни срок истек, взять пистолет и ткнуть в висок, закрыть глаза и не суметь спустить курок. Но ведь жизнь прекрасна, это знает каждый дуралей. Жить это классно, это ясно, так полнее ей налей. Да, жизнь прекрасна, даже если что-то в ней, увы, не так. И порван фраг, и в хлам раздолбан кадиллак.
Браво.
Спасибо.
Браво, просто блеск, я бы сказал. Отлично. Черт, передача-то как быстро проходит. Смотрите, уже 37 минут.
Ну, что делать? И песни длинные.
Песни длинные, да, но такие замечательные вещи. Я хотел еще много чего поставить и много чего спросить. Ну, ладно, давайте продолжим. Вот у вас есть такая шуточная песня про пятый пункт. Тогда прямой вопрос задаю. Вы одно время были не Бирманом, а Вишневским.
Угу.
С чем это связано? С пятым пунктом, чтобы не быть Бирманом? Это как-то вас задевало, ну, или вот дискриминацию какую-то вы чувствовали?
Сейчас я скажу. Ну, отчасти задевало, конечно. Прежде всего, отец бился с этим всю жизнь, да, ему сначала там в какие-то годы в театр не брали, потому что были гонения. Вот, и он стал сначала радиорежиссером, потом уже там получилось в кино. И не упоминали где-то в телепередачах его, не писали его там где-то в газеты. Ну, то есть старались такую фамилию не упоминать. Это с одной стороны. И, в общем, он мне советовал что-то придумать на этот счет в те годы. Вот. А потом был конкурс, назывался «Конкурс молодых исполнителей современной эстрадной песни» в 87 году. И это вот я там выступал, первый раз выполз, значит, с гитарой. И как раз в это время была такая, значит, в прессе волна о том, что именитые родители своих бездарных детей всячески пестуют и, значит, пытаются как-то продвинуть. И, ну, я решил, что буду-ка я вообще никак независим. Да?
Стал Вишневским. Вас не связывали с отцом.
Да, не связывали. Ну, я так назвался и даже сам удивился в результате. А Вишневский – это мама папина. То есть, есть такая в роду фамилия. Вот. Ну, и как-то она не прижилась, потому что вот когда я, допустим, выступал на каком-нибудь концерте, да, мне говорили, вот сейчас будет Вишневский там. Или там выступает, объявляли, а теперь Борис Вишневский. И я думаю, ну, вот сейчас Вишневский выступит, а потом и я пойду уже после него там где-то. То есть как-то мне это мешало, она мне жала, эта фамилия Вишневский. И я решил, что буду я тем, кем я есть, и пошли все, так сказать, куда подальше.
Понятно. Но вы много выступали, с концертами ездили, как я понимаю, да, после окончания института?
Я вообще стал неожиданным для себя образом солистом-вокалистом Ленконцерта. Потому что вот стал лауреатом этого конкурса в 87 году. И действительно много было концертов. От стадионов таких спортивных, больших арен, до каких-то, значит, красных уголков. И много было всех концертов. Ну и какое-то время это было профессией, кормило. И я думал вообще, что это мое дело жизни. А потом это плавно перешло в такой в хобби.
Ну что ж, давайте послушаем песню про пятый пункт.
Послушайте, товарищи, какой абсурд. Стою все время у закрытых я дверей. Все тыкают мне пальцами в мой пятый пункт и говорят, что почему-то я еврей. Какой же я еврей, скажите мне, друзья? Ведь русский дух впитался в каждый атом. И между слов, как все, употребляю «бля» и выражаюсь над тем же самым матом. И у меня ведь Шнобель перебитый, и голос русской водкой пробитый. И ежели паспорт мой держать закрытым, то с виду я, как все антисемиты. Обряды и обычаи забыл совсем, на бабушку свою гляжу с опаскою. Христос воскрес, а Зоханвей сижу и ем еврейскую мацу, намазав пасхою. И музыку люблю я только русскую. Эх, Колкер, Френкель, Баснер с Розенбаумом. 7:40 только с водкой, с закуской, а Фрейлах в исполнении Эсамбаева. Еще хочу сказать, мои приятели, Толстой да Пушкин да Антоша Чеханти, вот все мои любимые писатели. Шалом алейхм, это просто здравствуйте. Те, кто хотел евреем быть, давно уж там, и русскими зовутся эмигрантами. А кто не смог, забил стихо по местам и стали навсегда ассимилянтами. Кто Дуню вместо Сары себе в жены взял, кто имя поменял, а кто фамилию, но все равно своим по существу не стал. И если вдруг погром, то не помилуют. И пусть у меня Шнобеля перебитый, а голос русской водкою пропитый, я буду паспорт свой держать открытым назло евреям и антисемитам.
Ну вот такая песенка про пятый пункт.
Ну да.
Актуальная.
Давнишняя,
но да, тогда она была в советские времена. В общем, актуальная вещь. Ну что ж, раз все-таки об актерских делах еще хотел с вами побеседовать. Вы снимаетесь сейчас где-нибудь?
Да, вот завтра у меня съемки. Есть такой режиссер Стас Либин, сейчас снимается сериал под названием «Заговор». Это про убийство Распутина. Я играю там Пуришкевича. О, замечательно такого, как раз большого антисемита, черносотенца. Вот, значит, я на него вроде как похож. И участвую в этом заговоре и убиваю Распутина. Распутин Иван Охлобыстин замечательно играет. Ну, интересная будет история.
Вообще вам попадаются, на мой взгляд, все время роли каких-то бандитов, таких вот личности отрицательного плана, так скажем.
Ну, всякие есть. Бывают уже пошли доктора там какие-то, вот исторические личности, не самые противные.
Ну, вот
вы... Ну, вот недавно пробовался на Берию и даже на Гитлера.
Ну, вот видите как.
Да. Ну, это же, понимаете, это интереснее, вот эти все грани зла, отрицательные все ребята, они...
более такие фактурные, что
они
ли,
более многогранные,
да, многогранные. Да,
чем голубой герой, как бы, да, который вот одной краской.
Да. А вот биографический вопрос. Вы ведь в начале 90-х уезжали в Америку, в США. Ну, сколько это... вы там жили и для чего?
Да,
что вы там делали?
Это не называлось «уезжал», просто у меня был билет с закрытой датой на полгода, и я как бы эти полгода там отбыл. Но это был такой заброс на выживание, и посмотреть, как там люди живут, и вообще, что это такое. Вот. Ну, вот я полгода там прожил, занимался всякими разными там видами деятельности, жил в разных районах Нью-Йорка. И Ну, и преподавал там, и какие-то черные работы, и все что угодно. Вот. Ну, и вернулся обратно, потому что была жива мама. Это было для меня важно, как бы с ней быть, пока была такая возможность. Я вернулся. Она очень переживала, она думала, что я...
Останется.
Даже я писал ей, что я вернусь, не волнуйся, но она не верила. Нет?
Не жалеете, что вернулись?
Не жалею, нет. Потому что, видимо, здесь было много дел, которые я вот на данный момент уже кое-что сделал, и еще они существуют. Но там была бы другая жизнь, наверное, я бы не занимался творческой какой-то профессией, там было бы что-то совсем другое.
Кстати, насчет дел. Ведь вы снимаетесь в сериалах. И даже, по-моему, снимались в рекламе что-то такое о ращении волос. Что-то вот такое вот.
Ну, волосы-то не выросли при этом.
Вот. То есть вы не чураетесь любой работы, даже вот такой.
Вы знаете, вот в Америке как раз пришло понимание того, как что-то там все устроено на рынке. Потому что раньше же была гордость, типа там я актер, там я там такой весь себя композитор, я не буду улицу подметать. А выяснилось, что надо делать все, что возможно. Ну, и на тот момент эта реклама, так сказать, дала там возможность 3 месяца жить, да, допустим. Ну, вопрос не стоял. А сейчас уже, конечно, есть возможность выбирать, и сценарии можно выбирать, и в рекламе не обязательно сниматься. Слава Богу.
Ну, вот эти сериалы, допустим, «Улицы разбитых фонарей», да, вы снимались, вот «Черный ворон», это все дает что-то для творчества? Творчество в этом есть какое-то? Или это только для того, чтобы жить, ради заработка?
Ну, я бы сказал, что это можно по-разному к этому относиться, но я это использую как тренинг, потому что это какая-то ситуация, можно, так сказать, текст не обязательно, так сказать, то, что написано, можно его как-то подминать под себя, там, корректировать. И на самом деле это такой тренинг 2-3 курса театрального института. То есть импровизация на заданную тему. И это здорово, потому что ты как бы не отвлекаешься от профессии. Тем более, что я в театре давно уже не служу и не очень к этому стремился. Так что это такой тренинг.
А вот вы сравнили жизнь в США и у нас. Ведь в Америке очень развит патриотизм. Там ведь флаги они вывешивают перед домом своим каждый там в праздник. Вот, а у нас как-то с патриотизмом плохо обстоит.
Ну, у нас, например, запрещают лишний раз вывешивать флаги. Да. Так что же тогда спрашивать про патриотизм?
Ну, вообще, как нам сделать, как вы считаете, вот, чтобы молодежь любила свою страну, в которой живет? Не государство, не правительство, я имею в виду, а именно страну. Вот нужно ли воспитывать молодежь в духе патриотизма? И как это сделать, как вы считаете?
Это надо делать как-то очень аккуратно, потому что любой перекос в сторону, так сказать, национализма или каких-то там фашизма, это очень опасно. Вот сейчас уже часть молодежи, насколько я понимаю, те, которые там, да, выступают на этих шествиях, там, каких-то фашистских, националистических, ну, вот эти заразы уже, они заражены. Мне кажется, должен быть очень взвешенный вот этот вот подход к тому, как людям что объяснять. И главное, что должна быть такая, видимо, страна или государство, за которое не стыдно тебе за то, что они там делают наверху.
Вот.
Когда тебе не стыдно, так ты уже готов это как-то любить и помогать, и работать на благо этой страны, да? А когда ты каждый раз упираешься в то, что тебе краснеешь ты за очередную новость, то как бы не очень хочется в этом всем участвовать.
Ну что ж, тут как раз самое время послушать вашу песню, которая называется «Веселая страна».
Веселая страна, первоапрельских шуток ты мне и не странна уже, и не страшно. Я прожил здесь сполна, был жуток промежуток от полного неведения до видения до дна, до самого до дна. Исчерпано терпенье, однако же надежды тленье не души, из уст моих уже доносится не пенье, а страстное терзанье страждущей души. Иного не дано, а что дано не ново, а что до нас, к нам уже, пожалуй, все равно. Лишь было бы тепло, лишь было бы спиртного, и палец покажи, и вот уже смешно, да коликов смешно, до тошноты, до рвоты, до драки, до парами. Уж коль на то пошло, последними всегда смеются идиоты, ну и до идиота, кажется, дошло. Здесь никому нельзя не доверять, не верить, и не 1 апреля, ни в день любой другой. Здесь факты никогда никак нельзя проверить, а аргументы веские, шарах и в пах ногой. Веселая страна, где лишь воры в законе, где все мы словно зэки за стенами грани. Веселая страна, и ржут над нами кони, верховные четверки имперских колесниц. Весенняя страна апрельского веселья, где вешние побеги подвластны топору. Я радуюсь за тех, кто справил новоселье, но сам я, вероятно, со смеху умру. Но хочется мечтать, закончатся интриги, и расплетутся нити тесных волосениц, и вновь поскачут ввысь застывшие квадриги, и снова засияет столица из столиц.
Ну что ж, время нашей передачи потихонечку подходит к завершению. Ну что ж, мне остается спросить еще вас про сценарий. Вы же не только снимаетесь, вы и сами сценарии пишете.
Ну да, оказалось, что...
Оставить, ставить не хотите сами?
Оказалось, что это тоже интересно и нужно, эти сценарии. Оставить я ставил, как режиссер, пару сериальных серий тоже уже поставил. Ага. Надеюсь, что скоро как-то я уже даже до кино доберусь. Так я.
А сценарий, если не секрет, на какую тему?
Ну, есть и мистика, есть и мелодрама, и какие-то боевики, уже много достаточно.
Мистика, а вот «Черный ворон», кстати, мистический такой сериал. Вы вообще верите в приметы, вот в мистику какую-то, или как вы к этому?
Ну, я бы сказал, что не в приметы, а как бы в какие-то знаки, которые нам, так сказать, надо просто уметь читать. То есть природа, или там, я не знаю, что это, кто это, да, ну, абсолют, там, нам что-то пытается сообщить, а мы вот не видим. То есть, или видим, надо уметь считывать.
А вы фаталист, или вы считаете, что сами делаете свою судьбу?
Я думал, что сам, но в какой-то момент я понял, что меня некая сила все-таки ведет, и что вот эти вот мои метания личные, они достаточно ограничены, к сожалению.
Ну, что ж, если такой взгляд на жизнь и природу, я так не верю, как говорится, ни в Бога, ни в черта, считаю, что судьбу надо делать самим.
Ну, вот Марк Захаров говорил про коридор роли для актера. То есть есть некие границы, между которыми ты там можешь колбаситься по-своему, да? Но все равно эти границы существуют, они выстроены, и ты с трудом можешь перепрыгнуть через эти.
Ну, это же для роли.
Ну, и жизнь так
же. И жизнь так же. Ну, хорошо. Ну что ж, спасибо вам огромное. Времени уже нет совсем на разговор. Я думаю, что мы еще с вами встретимся в этой студии, еще поговорим поподробнее.
Будем надеяться, зовите. Спасибо за приглашение.
Вот, всего вам доброго. А закончим мы программу, знаете, какой песней? Самой-самой первой песней, которую вы написали. Она называется «На край света». Это какой год примерно?
О, это какой-нибудь 79-й, 80-й.
Вот, она такая довольно бодрая. Как раз ею мы и завершим.
Ну,
вот, друзья мои, я с вами прощаюсь до следующего понедельника. До свидания. Будьте счастливы, несмотря ни на что.
В глубокой древности философы в раздумьях, не меняя поз, не спали и не ели досыта, решая для себя вопрос: а можно ли дойти, доехать, доскакать, добраться как-нибудь до края света? И где его найти, и как его искать, и что вообще там на краю планеты? «Идем мы как-то, братцы, по морю», воскликнул старый капитан. И как сейчас, поверьте, помню я, по борту левому фонтан. Вспылил я, что за безобразие, поразводилось тут китов, и понял вдруг, что за оказия.
фонтан-то одного из трех. Куда ты не пойдешь и сколько не пройдешь, ты все же не дойдешь до края света. А если будешь плыть, тогда лишь, может быть, найдешь ты, где кончается планета. Неправда это все, сказал другой. Неправда все, увы и ах. И я могу поклясться головой, что мир стоит на трех слонах. Пешком я шел, ведь был я молодой, вдруг вижу новая страна. Из неведомою мне горой виднелся хобот от слона. Коли выйдешь ты зимой и не свернешь домой, то где-то к середине лета, пройдя немалый путь, ты сможешь отдохнуть у края, где кончается планета. И вот уже совсем недавно, назад лишь века два или век, как это в сущности не странно, нашелся умный человек. Сказал он всем: земля-то круглая, и ты куда бы ни пошел. Вы слышите, я лично думаю, придешь туда, откуда шел. И нечего идти, и ехать, и скакать, не стоит так же плыть до края света. Не сможешь ты найти, не надо искать то место, где кончается планета. И вот российские ученые, на них всегда огромный спрос. Мозгами мысля утонченными решили так этот вопрос. И дали новый нам ответ, и не отступят от него. Конечно, края света нет, дойти же можно до всего.